Здравствуйте! Сегодня 8 ноября 2014 года. Исход субботы. И я хочу рассказать вам сегодня такую историю. Даже не знаю, как ее обозначить. Ну, в общем, компьютер. Он некоторое время назад перешел в режим такого автопилотирования. То есть он сам выбирал себе график работы, полностью автоматизировался, ушел в автономное плавание, полет. И, так сказать, мало на меня обращал внимания, что я там от него хочу. Нет, иногда, конечно, когда его планы совпадали с моими, то он подчинялся некоторым командам по своему выбору. А так, в общем-то, пребывал в каком-то довольно задумчивом состоянии. Ну, я его, в ремонт. А там в ремонте какие-то свои накладки, неполадки. И получилось так, что я уже 5-й день без компьютера. Первое, что я хочу вам сообщить, выжил. И кроме того, вот этих всех ожидаемых явлений, там сухость в горле, тряска, боли в мышцах, ломки, этого всего тоже не наблюдалось. Но я не то чтобы совсем без компьютера. Я дома без компьютера, на работе компьютер есть, а вот когда я дома, я вот так вот, в таком вот необычном состоянии. И как-то получается так, что освободилось какое-то, даже не время, что само по себе понятно, а освободились какие-то пространства. Вот я сделал какие-то вещи, которые висели на мне месяцами. И еще там что-то, в общем-то, вот такая свобода, к чему, в общем-то, мы все и стремимся. И на базе всего этого закралась у меня такая совершенно крамольная мысль. А что если вообще? Вообще вот так. Вот без компьютера. Можно? Жизнь без компьютера. Возможно ли такое? То есть вообще вот без интернета, без телефона, подключенного к интернету. И вот такой способ существования, он вообще как бы существует? Но один из первых вопросов, который возникает, он, естественно, а как же с подкастингом? Ну, публиковать подкасты я еще могу вот там на рабочем компьютере, а вот редактировать я как-то уже отвык от... Вот так, чтобы просто взять и записать подкаст начисто сразу. Это было в самом начале, когда я еще не знал слова «подкастинг» и вообще далек был от какого бы то ни было редактирования, работы со звуком. А сейчас не идет. Надо там все что-то подтирать, урезать, стабилизировать и заниматься вот этой всей работой. Хотя, конечно, я хочу вернуться вот к этому стилю. Записал, максимум там громкость увеличил и выложил. Но к этому стилю я еще только иду. Я еще, точнее, к нему возвращаюсь. Первые, по-моему, 4 подкаста были именно такими. Да, так все-таки, без компьютера. Вообще-то, когда я за него сел, за этот компьютер? Лет, наверное, 15 назад. Хотя нет, если вообще вспомнить вот эту всю историю моего общения с вот с этой областью, нужно, наверное, вернуться намного раньше. Сейчас скажу. Это был 1976 год. Да. Я закончил школу, поступил в мединститут. Это все происходило в Красноярске. И там в первом семестре у нас был такой предмет – математика. Зачем нам в мединституте математика, не представляю. У нас было, наверное, занятий 8 или 10 по вот этой самой математике. Одно занятие было посвящено дифференциалу, другое – интегралу, третье – функции и чему-то там еще. И вот сколько это, 42 года с тех пор прошло. Слова эти я помню. Что они обозначают, не представляю. Зачем оно мне нужно было? Ну, хорошо. Так вот, это наша учительница. Она нас всех взяла, нашу группу, как-то и повела на одном из занятий на экскурсию в... Это называлось, наверное, какой-нибудь вычислительный центр. И вот там нам была и продемонстрирована вот эта вот вычислительная техника. Это, видимо, и был какой-то прообраз компьютера. Выглядел он таким образом. То есть он занимал некое помещение, состоящее из нескольких комнат. Если назвать это компьютером, то мы как бы ходили внутри компьютера, переходя из комнаты в комнату. Все эти комнаты были уставлены большими металлическими шкафами, а в них находились карточки. Такие гибкие картонные карточки размером примерно сантиметров 10 на примерно 30. Они были нанизаны, насколько я помню, на такой металлический штырь. И вот эти вот карточки, на них были цифры, и они были перфорированы. Там были прямоугольные такие отверстия. Каждая карточка содержала несколько таких отверстий. И вот каким-то, не знаю, каким образом, каким-то вот это вот все перелистывалось, видимо, этим вот громадным компьютером, и производились действия вот над этими карточками. Я даже не знаю, чем этот компьютер занимался. Я знаю, что в те времена были популярны такие графические рисунки. Вот, скажем, там большой Микки Маус был нарисован на белом листе бумаги крестиками и ноликами, или там единицами и ноликами, и издалека этих всех ноликов не было видно, а было видно картинку. Какие еще были функции у этой электронно-вычислительной техники, я не представляю. Но, наверное, что-то считало, судя по названию. Это был 76-й год. Потом никаких компьютеров не было вообще в моем окружении. А вот где-то уже перед самым отъездом в Израиль, это что-нибудь 90-й, 91-й, наверное, год, что-то такое забрезжило. Но это вот выглядело как компьютерные игры. Довольно примитивные, надо сказать, но вся картина целиком выглядела довольно забавно. То есть, скажем, такие дяди, довольно-таки серьезной наружности, приходили на работу в офис, снимали там шубы, шапки, отряхивали снег. Под этим всем обнаруживались там пиджаки, галстуки, свитеры. И все это вот вместе взятое садилось к столу. На столе находился экран. А на экране было изображено вот что. Посредине экрана вертикальная полоса. Это обозначало сетку. А по бокам экрана две небольшие такие полоски. И это обозначало ракетки. И вот два таких джентльмена садились к аппарату, джойстики, и вот они гоняли мячик через эту сетку. Называлось все это теннис. Это продолжалось часами. Другие джентльмены тем временем нервно курили в очереди, ожидая возможности тоже погонять эту вот самую, вот эту вот полоску на экране с помощью джойстика. Это происходило на производстве, и вот, видимо, за это получалась некая зарплата. Но это было что-то такое, видимо, принципиально новое, потому что об этом говорилось много. Вот все говорили, а какие у вас игрушки, а какие у вас игрушки. Забавно, что это все взрослыми людьми обсуждалось и на полном серьезе. Так что я вполне понимаю ситуацию, которая описана у Пелевина в «Принце Госплана». А в более таких фешенебельных организациях там была какая-то другая игрушка. Там на экране бегала какая-то тварь такая круглая и всех глотала. И нужно было от нее каким-то образом уворачиваться, там как-то спасаться или что-то там еще делать, или, может быть, самому его как-то долбануть, этот кружочек. В этих организациях зарплата уже была повыше, судя по этой игрушке. Домой тоже как-то брат принес такую приставку к телевизору. И там такой вот зеленый человечек, довольно-таки условный, тоже изображенный такими линиями. Он там куда-то бежал, его нужно было направлять, бедного. А он все спотыкался и падал. А иногда он не падал, он там что-то кого-то встречал, расшибал и там чего-то там забирал. Какие-то там, не знаю, что-то там забирал он. Не помню уже точно что. Жизни, может быть, набирал, а может быть, кошельки забирал. Я за этим занятием провел несколько ночей, после чего стал серьезно опасаться этого человечка, потому что то у меня он точно забирал жизнь. Во всяком случае, мою ночную жизнь. Вот, потом я уехал в Израиль, попал в совершенно бескомпьютерное пространство. Ну, компьютеры были у служащих, к которым я обращался, там, в банках, где-то еще. А вокруг меня никаких компьютеров не было, и у моих знакомых тоже никаких компьютеров не было. Это был 92-й год, и как-то была такая довольно-таки бескомпьютерная эпоха. А с компьютером я столкнулся более-менее серьезно году где-нибудь в 2000-м. Нет, даже раньше, в 99-м. А может быть, даже в 98-м, да. Я в то время работал в Адасе, это такая больница большая в Иерусалиме. И там, были больничные компьютеры, это понятно. А вот эти вот больничные компьютеры, некоторые из них, были подключены к интернету. И вот я тогда попал в интернет, наверное, первый раз в жизни. И как-то там вот застрял. Закончил курсы компьютерные, потом еще какие-то курсы компьютерные. Потом купил себе свой компьютер, подключился к интернету. Это все было в кибуце, где я жил в то время. И вот я в этот самый компьютер так прочно влез. А потом, это было в 2000 году, да? Нет. В 2000 году у нас родился ребенок, значит, где-то, да, в 2001, во второй половине 2001 года я устроился работать, это была одна из моих попыток сбежать из медицины, устроился я работать в одну большую довольно фотолабораторию. И моя работа там была с компьютером, вот только с компьютером. Меня как бы приставили к сканеру. Там хозяин этой лаборатории купил роскошный совершенно сканер. И вот перед тем, как он его купил, он поговорил со мной с тем, чтобы он хочет меня поставить на этот сканер. Сканер действительно был мощный, до сих пор его вспоминаю с большой нежностью. Он вообще-то был планшетный, но он был большой, вот такой большой по всем размерам тяжеленный сканер. И сканировал, конечно же, там сверху вниз, снизу вверх, эти слайды и все что угодно. И потом еще у него было программное обеспечение, тоже грандиозное. Может быть, по сегодняшним меркам это уже не так грандиозно, но вот тогда, ну, собственно, для меня это было первое и последнее общение с подобной техникой. Так вот, размер этого самого окошка, который он сканировал, было, больше, чем А3. А3 это сколько? 420 с чем-то на 297, что ли, миллиметров. Но это было немножко побольше. И вот, скажем, какой-нибудь заказ от Пальмаха. Такая организация легендарная есть в Израиле. Она существовала еще до основания Израиля. Военная была такая организация. Потом она превратилась в политическое течение, которое называется АВОДА. И вот у них есть архив. Один и тот же дядя привозил фотографии пачками. Такие вот фотографии, 13 на 18, наверное, сантиметров максимум. Все остальное меньше. И вот, сами фотографии из архива Пальмаха, это съемка где-то 30-х, примерно 40-х годов, когда шло это, шло. Это сейчас продолжается полным ходом противостояние между арабами и евреями, просто тогда это носило какую-то характер такой довольно дикий. И то, что там было нафотографировано, что эти арабы делали с евреями, что они делали с трупами евреев, которых они убили, как они их уродовали, смотреть на это тяжело. Но вот не о том идет речь сейчас, а о том, что описание этого вот программного обеспечения к этому сканеру. Значит, вот раскладываешь на этом окошке фотографии, туда может поместиться 20-30 иногда фотографий маленьких. Закрываешь крышку, там еще такой замок был специальный на крышке. Делаешь превью, и он предусматривает возможность, скажем, увеличить. Я увеличиваю одну фотографию на полный экран. И начинаю выстраивать для нее подходящие параметры. Там, скажем, уровень, яркость, там, контрастность, вот это вот все. Фотографии были черно-белые, понятно. Все выстроил, запустил. Он, сканер, вот исходя из этих параметров, сканирует вот эту конкретную фотографию. Тем временем я переключаюсь на другую и работаю над ней вручную. Можно вручную, можно не вручную. Задавать ей параметры. Он заканчивает с первой фотографии, переключается на вторую. Я тем временем уже иду на третью, четвертую, пятую и так далее. И вот я как бы заправляю в него задание для всех 30 фотографий, и он там журчит себе дальше, работает где-то, не знаю, может быть, час работать. Их же все еще нужно увеличить. И вот этим он занимается. Ну, здорово. А увеличение у него тоже было какое-то безумное оптическое увеличение. Скажем, там были задания, приносили люди. Нужно было сканировать марку и увеличить ее, напечатать размером что-то там метров 3-4. Но он хотел эту марку поместить куда-то там на верхний этаж какого-то многоэтажного дома, этот вот фотограф. Потому что марка-то что из себя представляет? Просто набор каких-то довольно видимых цветных точек. Если рассматривать вот эту трехметровую картину вблизи, то просто набор точек для проверки, не знаю, зрения железнодорожников. Или там были, скажем, такие вот работы. Нужно было сканировать какие-то кадры из кинопленки киноархива израильского. Вот фильм приносит тебе мужик вот эту вот круглую, большую такую коробку с кинолентой. Где-то там посреди он находит кадр, который ему нужно сканировать. Ну, и тоже увеличить до приличных размеров. Но с кинопленкой это как-то проще, там все-таки качественное изображение. И вот нужно так как-то ее умудриться разместить на сканере, задать ей там параметры. Ну, здорово, это было очень интересно, честно говоря. Хорошая была работа, зарплата была плохая. Потому что, ну, зимой особенно, приходишь туда затемно, уходишь оттуда затемно. А в конце месяца получаешь столько, что ну не знаешь, что с этими деньгами делать. Настолько эта сумма не укладывалась ни в какие представления о жизни. Хотя нужно ему отдать должное, этому владельцу этой лаборатории, который меня туда и поставил, что он платил мне больше, чем обычно принято платить в этой отрасли. Но, тем не менее, это ни на что не хватало. А работа была полно. Там можно было сидеть сутками, и работа бы только прибывала. Фотографы приносили свои работы, чтобы им оформить фотовыставку. Чего там только не было. А, вот. Как-то один раз в самом начале мы получили заказ от архива Иерусалимской больницы Шарей Цедек на сканирование, как это называется, даже не помню, как это называется, дагеротипы, нет, не помню. В общем, это были негативы, сделанные на стекле, на стеклянных пластинках размером где-то примерно сантиметров 15 на 10-12, что-то такое. Но когда-то вот там, в начале прошлого века, фотографировали вот на такие пластинки. Сначала наносили на стеклянную пластинку светочувствительный слой, вставляли ее вот в эту камеру, а потом уже накрывались там тряпкой, вот там все, все как в кино. И вот результаты вот этого кино нам и принесли на сканирование. Какое было качество на вот этих вот негативах? Ну, просто, просто невообразимое качество. Настолько четкая проработка мельчайших деталей, мельчайших переходов вот этого от одного вида серого к другому немножко виду серого цвета и тени, и, ну, просто само качество уже повергало в какое-то остолбенение. Ну и потом, сами картинки интересные. Это жизнь больницы 100 с лишним лет назад. В том числе жизнь больничного двора. Работа разных отделений в больнице. Вот то оборудование. Вот то самоорганизация работы, когда вот сколько-то там человек в комнате. И роженицы там. И, ну вот... Просто колоссальное удовольствие получил я от этой работы. Там было много снимков, там, ну, больше сотни наверняка, не помню точно, сколько их было. И потом вот это вот еще, вот, вот, скажем, снимок, групповой снимок выпуска какого-нибудь курса медсестер. Стоят девушки, 20-30 девушек, и такие лица... Вот такие глаза, которых здесь не встретишь, здесь вот сейчас, вот на улицах, их просто нет. Даже строение тела какое-то другое, по-моему. И я обратил внимание на глаза и начал думать, а чем же все-таки вот эти глаза отличаются от глаз моих современниц? Как им удалось отрастить такие глаза на лице? Потом понял, это ведь глаза, никогда не видевшие телевизора. Я повторяю, дело это происходило в 2000 году, там еще была такая терминология – телевизор. Сейчас я бы сказал, это глаза, никогда в жизни не видевшие экрана компьютера. Они вообще никакого экрана в жизни не видели. Может быть, только вот этот большой экран в кинотеатре, если в то время это было, не знаю. Скорее всего, было. И это были не единичные какие-то девушки, выхваченные из этой массы. Нет, вот 20-30 девушек, у всех вот такие глаза. Это были просто другие люди. Это я все к тому же, вот к этой же теме. О жизни с компьютером, жизни без компьютера. Хотя моя мама говорит так. В пещеры, говорит, уже не вернешься. Но иногда так хочется. Именно в пещеры. Именно туда, где этого вот всего просто нет. Вот было такое прошлой зимой, когда выпал снег, вдруг неожиданно в Израиле выпало такое количество снега, и естественным образом отключилось электричество. Ну, правда, у нас на электричестве система отопления. Вот, и мы, наверное, больше суток, может быть, двое суток были без электричества. И вот это был кайф, несмотря ни на что, это был кайф. Ничего не дребезжит, ни холодильник, ничего. И компьютера, естественно, нет, и телефона, естественно, нет. И этот вот телефон солюлярный, вот тоже нечем зарядить. Все. Два дня чистого кайфа. Ну, газ у нас был, мы там поставили на газ всякие кастрюли для того, чтобы обогреться и что-нибудь сварить. А так вот это было вот приключение такое. Раз в, не знаю во сколько лет, во много. Ну, вот такая информация для размышления. А еще вот еще раз уж мы об этой компьютерной тематике говорим, еще вот такое наблюдение. Наблюдение над языком, русским языком. Подкасты, да? Вот подкасты. Вот если посмотреть невооруженным глазом на перечень подкастов на ARPod, то бросается в глаза вот такая вещь. Там ведь третья часть, может быть, четвертая, тематика компьютерная. Просто в заголовке вот эти слова, которых я не понимаю. Да, собственно, и другие подкасты, у которых в заголовке не заявлена компьютерная или какая-то технологическая, высокотехнологическая тематика, то и в этих подкастах употребляется часто такой вот компьютерный какой-то сленг. Загуглил. Или там слово «айтишники», я вообще понял, что это такое только вот неделю, может быть, назад. И много-много-много вот такого компьютерного какого-то жаргона. И вот это довольно странно. Ну, во-первых, это бросается, ну, не в глаза бросается, но бросается в ухо в этом случае, потому что, ну, хорошо, человек живет постоянно много лет в России, и для него этот переход происходит постепенно. А я там не живу с 92-го года, и вдруг вот в каком это у нас, в 2014 году услышал этот язык, и вижу, какая колоссальная разница между тем языком русским, который звучал в 92-м году, и который звучит сейчас. Сколько там компьютерных слов. И это тем более примечательно, что, скажем, ну, в иврите этого нет, просто нет. Ну, употребляется какая-то лексика, связанная с компьютерами, но чтобы это было так густо нафаршировано, нет, такого нет. Хотя нужно сказать, что Израиль, ну, не самая отсталая страна в компьютерном отношении. Как-то развитие компьютеров не повлияло так сильно на язык. Я не знаю, что происходит в других странах. Вот люди, которые меня слушают в Америке, откликнитесь, напишите, просто интересно. У вас тоже язык английский вот такой вот компьютерный? Или моя мама рассказывает, вот она встречается там с подругами, скажем. Подруга моей мамы, ну, лет в районе 80. Или она ходит на какие-то там заседания клубов людей, приехавших из России вот такого вот возраста. И она говорит, приходишь туда, сидят вот бабушки. И о чем бабушки разговаривают? Бабушки разговаривают о чем? О внуках? О, там, не знаю, ценах на молоко, на яйца? Не. Бабушки разговаривают, у кого какая операционная система, и какие в ней проблемы, и винчестер, и что с этим делать, и как вот там подключиться куда-то и отключиться от чего-то. Бабушки, опять-таки, русскоговорящие. Ну, хорошо, ладно. Значит, нужно вот что-то думать вот в этом компьютерном направлении. Ну, потому что все-таки почувствовал свободу, уже как-то очень не хочется от нее отказываться. А с другой стороны, вкусив подкастинг, тоже от него отказываться не хочется. И как всегда, вот эта вот дилемма усидеть одним сидячим местом на очень многих стульях. А места этого, как правило, не хватает. А как вы эту проблему решаете? Дайте знать. Всего вам хорошего. До свидания.